Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучит шестая часть автобиографической повести «Джордж Мюллер». Нам иногда кажется, что по нашим соображениям мы ничего не можем жертвовать для Бога. Иногда обещаем отдать потом, но это не всегда удается. Но если мы привыкаем к регулярным жертвам и ничему не даем отвлечь нас от этого порядка, тогда мы убедимся, что мы всегда в силах делать доброе дело. Одна пословица гласит так: «Что захочешь, то и сможешь». И эта пословица весьма правдива по отношению к детям Божьим, потому что Бог дает им много силы. О, если бы мы только пользовались этой силой свыше! Своим ученикам, которые не были богачами и жили лишь от жертв благочестивых израильтян, наш благословенный Господь однажды сказал: «Ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить». Марка 14:17. Кажется, что Спаситель этим хотел сказать: «Хотя вы сами бедны, но вы будете те счастливцы, кто смогут другим помогать. Приносите перед Господом все свои нужды, и только от Него ожидайте и свое пропитание, и для бедных. Как дети Божьи, вы всегда сможете помогать нуждающимся, несмотря на свою бедность. И если вы даете от бедности своей, а не от избытка, то Бог, видя это, богато благословит кусок хлеба, разделяемый вами с нуждающимися. Пользовались ли мы благами Отца нашего Небесного, и употребляли ли мы их, как на то имеет право помилованный грешник? Если не делали этого до сих пор, то сделаем хоть в будущем». Джордж получал массу писем от людей разных сословий, где они подтверждают, как богато Бог благословил их после регулярного жертвования. Приведем несколько таких примеров. Один купец из Ирландии пишет: «Вместе с этим письмом посылаю вам 50 рублей, как мою жертву для сирот на этот год. Может быть, вы помните еще, что 4 года тому назад я послал вам свою первую лепту в 2 рубля. Тогда это для меня были большие деньги, больше, чем теперь посланные 50 рублей. Тогда я долго боролся, пока решил послать. Мне казалось, зачем мне жертвовать, если сам нахожусь в нужде? И я заглушил голос совести своей, пока мне не попал в руки один из ваших отчетов. Там я прочитал, как благословенно дать, и был побуждаем послать вам эти 21,5 рубль, несмотря на свои ограниченные средства. С тех пор я стал замечать, что дела мои начинают улучшаться. Теперь я обратил внимание, как бедно живут окружающие меня. Хотя у меня самого было много нужд, но я стал помогать и другим. Мои друзья никак не могли понять, как я при моей скудости могу столько помогать другим. Но я убедился, что Бог верен и исполняет то, что обещал в своем слове. И чем больше я отдавал Богу, тем больше я имел что дать, хотя вначале жертвовал, борясь с маловерием и страхом. Господь благословил дело моих рук, но как только мне начинало казаться, что я уже достаточно дал, пусть теперь дают другие, я стал замечать, что Бог начинает отнимать свое благословение. Лучше поняв этот секрет, я решил жертвовать регулярно, как только Бог этого от меня потребует. Наступила дороговизна. Вся наша окрестность страдала от голода. Я раздавал щедро, где только видел настоящую нужду, и в то время, как другие торговцы, с которыми я раньше и конкурировать не мог, теперь обанкротились. Для меня же этот год был самым доходным. Ваше сердце было наполнено великой радостью, если бы я имел время и место рассказать, как Бог дивно через меня посылал своим детям помощь вовремя. Часто, оставив свою торговлю, я посещал нуждающихся. Я помогал им, чем мог, и благодарил Бога, что могу дать больше, чем раньше и думать не мог. Еще другой пишет: «По поручению своей жены посылаю вам эту шаль. Уже прошло, наверное, 10 лет, как я посетил ваш приют, читал ваш отчет и был побуждаем уделить часть своих доходов на дело Божие. Раньше мне казалось, что, жертвуя на благую цель, я делаю что-то особенное и заслуживаю одобрения верующих людей. Я редко жертвовал много, так как сам был привязан к деньгам, и, жертвуя, я никогда не испытывал настоящей радости. Но теперь, привыкнув жертвовать регулярно, я без принуждения отдаю в 4 раза больше, чем раньше, и понял справедливость слов: блаженнее давать, нежели принимать. Теперь меня всегда радует, если меня приглашают поддержать какое-либо благое дело, так как знаю, что я должен дать не из своего, но из того, что принадлежит Богу. Он поставил меня управителем, чтобы в веренном мне имуществе я поступал по его воле. Пока я жертвовал на дело Божие, я мог вести свое дело с заботливостью, верно и честно, не чувствуя угрызения совести». Из Оркния Джордж получил 30 рублей вместе с письмом следующего содержания: «С тех пор, как я стал уделять определенную долю на дело Божие, Бог исполнил мое сердце особенной радостью и силой служить Ему». Из Атафордшира пришло 50 рублей и письмо. Минувший год был тяжелым для торговцев, но для меня он был одним из самых богатых, и это потому, что я научился отдавать Богу то, что Он от меня требует. Я вам от всего сердца благодарен, что вы научили меня поступать так. Однажды было получено 100 рублей и письмо: «Я рад, что вы в своих ежегодных отчетах наставляете верующих привыкать откладывать часть дохода на дело Божие. Такое наставление весьма полезно. Как много хорошего было бы сделано, если бы многие поступали по вашему совету и примеру. Мы должны жертвовать регулярно и по силам. Мало ли, много ли, но каждый пусть дает, сколько ему Бог послал. Это я могу выразить яснее, рассказав о своих переживаниях. 60 лет тому назад я открыл свою торговлю. Денег у меня было немного, и надежды на блестящее будущее мало. Но сердце побуждало меня отдавать на дело Божье 5% от своих маленьких доходов. Дело мое пошло довольно-таки хорошо, и скоро свои пожертвования я увеличил до 10%. В течение нескольких лет я больше не мог уделять, так как семья с каждым годом увеличивалась. Несмотря на то, что расход на всю семью увеличивался, у меня с каждым годом оставалось все больше и больше, так что я мог уделять на дело Божье 15%. Вскоре после этого я мог дать уже 20% и, наконец, 25 на распространение Царствия Божия. Только определенную сумму я отложил для жены и детей, остальное все я посвятил Господу. Несколько лет тому назад я заболел так, что не мог больше руководить делом. Я его передал своему сыну, а сам жил на проценты от прежних сбережений. Но из этого я уделял часть на дело Христа. Так, в течение 50 лет я мог отдать на дело Божие больше 1 000 000 рублей. Одна женщина, жившая недалеко от Бристоля, начала свое служение любви для сирот с того, что отдавала на них еженедельно 4 копейки. Будучи калекой, она не могла много зарабатывать, но Бог так благословлял ее труд, что она могла дать все больше и больше, пока ее еженедельная жертва не достигла 3 рублей. Однажды она прислала мне свое пожертвование, завернутое в бумагу, где дрожащей рукой было написано следующее: «Не переставай давать, только тот живет, кто дает». Наставление к христианской жизни. В этой главе приведем некоторые наставления Мюллера, касающиеся христианской жизни. Пусть Господь благословит это для наших сердец. Только верь, и ты получишь благословение и счастье. Если ты через веру получил примирение с Богом, спасение от проклятия греха и ужаса осуждения, то ходи перед Богом, как послушное Его дитя, и обращайся к Нему в детской простоте, как к своему верному Отцу. Когда больше не видим, тогда пришло время жить верой. Чем больше затруднение, тем сильнее вера. Положись только на Бога и доверь Ему все — душу, тело, семью, работу, жизнь церкви и свою жизнь в мире. Каково бы ни было твое положение в мире или в церкви, но если ты только вполне предашь себя в руки Божьи, то не останешься без благословения. Твое сердце будет наполнено миром и радостью, и ты сможешь служить Богу с большой верностью. Дети Божьи, что бы вы ни делали, пусть вашей главной целью будет прославление Бога. Мы получаем для нашего внутреннего человека столько благословений, сколько мы в своей жизни прославляем Бога. Недостаточно того, что мы начали молиться. Недостаточно, если молились известное время. Нет, мы должны продолжать молиться с терпением и верой до тех пор, пока не получим просимого. В молитве необходима не только выдержка, но и полное детское доверие Божьим обетованиям, чтобы получить просимое. Многие страдают отсутствием постоянства в молитве. Нет терпения ждать, пока получишь просимого. Иногда кажется, что они даже не ожидают, чтобы Бог услышал их. Как дети Божьи, мы все призваны трудиться в винограднике Христа. Поэтому будем трудиться так, как будто весь успех зависит от нашего труда. Но потом отложим всякую надежду на себя, но с детской верой и молитвой будем ожидать успеха от Господа. Тайна всякого успеха в следующем. Работай сколько можешь, но не полагайся на свой труд. Трудясь, постоянно пребывай в молитве. Трудись и молись, молись и трудись. Все равно имеет твой труд много плода или мало. Выдержи, пока Господу будет угодно послать успех в твоем труде или взять тебя в свой покой. Многие христиане с трудом приходят к сознанию, что скорби, болезни и убытки от Бога. Они переносят их, не будучи в состоянии избежать их, и лишаются того благословения, которое им эти испытания принесли бы. В жизни христианина исполняются слова апостола Павла: «Любящим Бога все содействует ко благу. Я хотел бы, чтобы мои братья во Христе больше познакомились с великой милостью и любовью Божьей, что Он отдал Своего Единородного Сына. О, если бы я мог всем показать, как добр и полон любви к нам наш Спаситель, что Он, как добрый пастырь, положил за нас свою жизнь, умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. О, если бы мне удалось каждому верующему показать всю жизненность этих истин, чтобы глубоко запечатлеть в сердце их, чтобы они всю свою жизнь, тело, душу, время, средства, способности и все прочее отдали на служение Богу. Этим я не хочу сказать, чтобы каждый оставил свое дело и стал проповедником или миссионером, или взял на себя другую работу в деле Божьем. Также и не то, чтобы и все свои средства сразу отдать первому попавшемуся нищему. Но я хотел бы, чтобы всякий верующий считал себя только управителем в веренном ему Богом имуществе, а не хозяином его. Это самое главное. Когда я гостил в 1841 году в Нельсворте, Господь открыл мне, как моя жизнь принесла бы больше всего плода. Господь показал мне, что самое наилучшее — ежедневно отдавать душу свою Богу, чтобы она была зависима всецело только от Него. Не то самое главное, сколько я могу сделать для Бога или сколько я могу прославить Его, но сколько я могу пребыть в общении с Ним. Моя душа должна покоиться в Нем и будет счастлива в служении Ему. Я уже несколько десятков лет имею привычку после того, как оденусь, преклонять колени и молиться Богу. Чтобы делать это, я вставал по утрам рано. Коротко помолившись, я читал стих за стихом и углублялся в их содержание. Я не читал как проповедник, ищущий текста для своей проповеди, но как дитя, стремящееся узнать волю Отца своего, и не только познать, но и укрепить своего внутреннего человека. Результатом было то, что я лучше узнал самого себя. Я почувствовал необходимость каяться и исповедовать многое перед Богом. Читая Библию, я всегда чувствовал побуждение обращаться к Богу в молитве. И так я попеременно читал и молился. Мои минуты чтения превратились и в моменты молитвы. В молитве я открывал Богу свои ошибки, благодарил Его за Его милость ко мне и молился за других. Такое чтение с молитвой ободряло и укрепляло меня, и когда я брался за свою работу, сердце мое было спокойно, и я чувствовал близость Божью. Господу было угодно таким путем привлечь меня ближе к себе. И когда в своей работе я сталкивался с людьми, нуждающимися в укреплении, я был в силах их укрепить, так как ежедневно, читая и молясь, получал силу не только для себя, но и для других. Мне никогда не надоедает рассказывать о своем чтении Библии, так как через это Господь дал мне испытать много благословений и силы как в своей жизни, так и для других. Я прошу всех дорогих братьев и сестер, желающих возрастать духовно, читать так же, как и я. И Господь даст им такие же обильные благословения, как и мне. Я убедился, что хорошо завести себе молитвенник, то есть взять обыкновенную записную книжку и на левой стороне записывать все, о чем стали молиться, а правую сторону оставить свободной для отметок об исполнении молитвы. И ты скоро убедишься, как дивно Господь слышит и отвечает на постоянные молитвы. Даже больше, чем ты думал. Это укрепит тебя в вере, и ты получишь новую радость приближаться к Богу больше и больше. Когда ты убедишься, как добр Господь, милостив и исполнен славы, твое сердце загорится в любви к Нему, и ты не сможешь молчать о всех Его милостях и благодеяниях. На вопрос, как читать Библию, чтобы получить больше всего благословения, отвечаю. Прежде всего, Библию надо читать от начала до конца, многие не знают, с какого места надо читать. Они открывают Библию, и какое место попалось, там и читают. Если открылся 102-й псалом, на этом месте останавливаются. Если открылось, что из Откровения Иоанна или из Послания к римлянам, то и читают. Наконец, Библия начинает открываться только в таких местах, которые чаще читают, и таким образом остальные места остаются в пренебрежении. Так ли должно читать Дитя Божье книгу своего Отца? Так ли ученик Иисуса должен изучать слова своего Учителя? Я убедительно прошу всех, кто это не делали, прочитать Библию от начала до конца. По утрам читай Ветхий Завет, в обед Новый, и ты придешь к лучшему познанию Слова Божия. Но разве это так важно? — спросит кто-нибудь. Библия имеет свой порядок. Вначале говорится о сотворении мира, в конце — о конце мира. Читай Слово Божие от начала до конца, как ты читаешь и другие книги, чтобы узнать все, что там написано. Если хочешь узнать волю Божию, читай Библию подряд. Прочитав ее до конца, начинай снова сначала. Но такого чтения, как бы оно ни было хорошо и полезно, еще недостаточно. Только тогда получишь от Библии все благословение, если будешь изучать ее, как ученик, который не знает ничего, но хочет научиться словам истины. И если желаешь уразуметь Слово Божие, читай его с молитвой. Кто через Духа Святого повелел написать эти слова, тот один может и открыть их смысл. Если чего не понял, не теряй надежды, но, преклонив колени, обращайся за советом и разъяснением к Богу, и все темные места станут ясными и понятными. Так, изучая Библию, не только получишь познание для ума, но и мудрость для сердца, а также радость, наставление и укрепление для жизни. Если мы желаем в своей внутренней жизни идти вперед, мы должны полагаться только на Бога. Чтобы достичь этого, Бог заботится, чтобы через разные испытания укреплялась наша вера. Апостол Петр в первом послании, в первой главе 6-9 стих пишет, что наша испытанная вера становится дороже огнем испытанного золота. Бог не оставит без испытания нашу веру, как бы она ни была мала. И чтобы это сделать, Он пропускает нас через огонь разных искушений и испытаний, которые нас очищают и укрепляют. Один мальчик помогал своему отцу переносить книги из одной комнаты в другую. Один из гостей, видя, что отец, задумавшись, накладывает на руки мальчика слишком много книг, спросил его: «Мальчик, не будет ли эта ноша для тебя слишком тяжелой?» Мальчик, улыбаясь, ответил: «Папа знает, сколько мне надо нести, он не даст мне лишнего». То же самое мы можем сказать и про небесного нашего Отца. Он знает наши силы и знает, сколько возложить на нас. Он не желает угнетать нас, но воспитывать. Поэтому мы смело должны доверяться Ему. Может случиться, что иногда нам нужно нести и тяжелое бремя, но никогда не слишком для нас тяжелое. Ну, а если нам наша ноша не по силам, мы имеем право прибегать к Богу и вручить Ему и себя, и бремя свое. Если мы желаем, чтобы наша вера укреплялась, мы всецело должны отдаться в руки Божьи, даже тогда, если Он бросил бы нас в печь огненную, чтобы там сгорела вся изгорь самонадеянности и чтобы мы были очищены в Его крови. выдержки из дневника Джорджа Мюллера. Джордж Мюллер испытывал милость Божью также и в маловажных обстоятельствах своей жизни. Было бы интересно прочитать весь дневник Джорджа, но это заняло бы много времени. Поэтому приведем только некоторые места из его переживаний, и пусть он сам рассказывает своими словами. «В декабре 1830 года я поехал в Кулламптон, чтобы проповедовать там Евангелие. Когда мы вечером вместе с женой возвращались домой, нас застигла ночь. Наш возница сбился с пути, и мы стали плутать. К счастью, мы натолкнулись на один дом. Подъехав к нему, мы разбудили людей и просили, чтобы кто-нибудь показал нам дорогу. За труд мы обещали заплатить. Я молился Богу, чтобы Он устроил так, чтобы этот случай был для кого-нибудь благословением. Я пошел вместе с проводником впереди нашей повозки, пока не выехали на настоящую дорогу. Идя рядом с проводником, я рассказывал ему о пути жизни и благодати Божьей, как проводника на этом пути. При этом я узнал, что наш проводник из отпавших. Но в эту темную ночь Господь снова встретил его. Обратился также и наш возница. Он посетил меня 8 лет спустя и рассказал, что в ту ночь, прислушиваясь к нашей беседе с проводником, он узнал, что и его душа блуждает. Должен прибавить, что этот юноша в то время шел широким путем, к великой скорби его родителей, которые поручили ему в тот вечер повести нас. Сбившись с пути, он познакомился с путем жизни. Воистину, хорошая награда за такое плутание ночью. Декабря 1833 года. Мы вместе с братом Креком посетили одну семью, 5 членов которой стали верующими через нашу проповедь. Первый из них пришел на наше собрание, узнав, что я иностранец и говорю по-английски с акцентом. Но как только он зашел в собрание, Слово Божье поразило его так, что он сознал себя погибшим грешником. Вначале он думал в собрании побыть только несколько минут, чтобы послушать мой иностранный акцент, но сила Слова Божия связала его так, что он не мог двинуться с места. Так он остался до конца собрания. Придя домой, он не мог дождаться следующего собрания, на которое он снова пришел. Слово коснулось его сердца, и он принял Христа как своего личного Спасителя. Потом он пригласил на собрание всех своих домашних. Они пришли и тоже стали верующими. «Дорогие мои братья-миссионеры, говорящие на ломаном языке язычникам о Христе, помните, что Бог может и нескладно сказанные слова сделать острыми стрелами, чтобы поразить сердца людей и их привести к спасению». В 1835 году я совершал путешествие по Германии на лошадях. При этом я говорил своим спутникам, что им нужно обратиться к Иисусу, берущему на себя грех мира. Это слышал и один француз, который, как мне казалось, боялся меня. На следующей остановке мои спутники сошли и оставили нас с французом вдвоем. Но он сразу же уселся подальше от меня. Я этому был рад, так как теперь мог беспрепятственно беседовать со своим Богом. Я довольно утомился от 18-дневного путешествия и потому использовал этот момент для укрепления своей души в общении с моим Небесным Отцом. Мая 1837 год. Сегодня у меня была печаль о моем противном, неукротимом характере, а особенно за то, что я недостаточно благодарен Богу за его милость, которую он мне так многократно оказывал. Я был очень недоволен сегодняшним обедом. Он мне показался слишком тощим и простым, тогда как я должен был бы благодарить Бога, что пользуюсь милостью Божьей вместе с сиротами. Как рады были бы другие дети Божьи подобной пище! О, как я жду тот день, когда увижу Иисуса таким, каким Он есть! Тогда я буду подобен Ему, и придет конец всякой неблагодарности и греху. December 24, 1837. Сегодня я твердо решил письма в почтовые посылки и бандероли не класть, так как узнал, что законом это воспрещено. Как ученик Христа, я должен подчиняться всем законам страны, если это не против воли моего учителя. Ведь написано: «Всякая душа да будет покорна высшим властям». December 18, 1834. Прошлой ночью я убедился в том, о чем вчера проповедовал. Я говорил проповедь на место из Священного Писания, которое записано в книге Иова в 1 главе 10 стихом. «Не ты ли оградил его кругом? И дом его, и все, что у него?» Ночью забрались в молитвенный дом воры, но ничего не украли. Поразил ли их Господь слепотою или кто им помешал, не знаем, но они ничего не взяли. December 18, 1838. Прошлой ночью воры забрались в наш дом и в Гедеоновский молитвенный дом, но безуспешно. Они не могли взломать самую прочную дверь в нашей квартире, или, лучше говоря, Бог принудил их уйти. Бог не дал им разрушить ограду, которую Он поставил вокруг нас. В помещении школы воры сломали довольно много пустых денежных кружек, но воспользовались только куском мяса, найденным в одном из шкафов. December 18, 1838. Уже несколько дней очень холодно, но сегодня я почувствовал это больше всего. По причине ли моего слабого здоровья, не знаю. Встав после молитвы с колен, поправил дрова в печке, но мне очень холодно. Меня охватило беспокойство. Я стал на другом конце комнаты, но мне стало еще холоднее. Наконец, я стал ходить из одного конца в другой и просить Бога, чтобы мне не лишиться того счастья, которое наполняет мое сердце. Я уже чувствовал, что дьявол хочет нарушить мой душевный покой через телесные страдания, слабое здоровье и через мою чувствительность к холоду. Поэтому я исповедал перед Богом свое греховное беспокойство и просил Его очистить мое сердце от всякого греха. И Господь был милостив ко мне, как и всегда, когда я исповедую перед Ним все мои грехи. Прежний мир и покой снова наполнили мое сердце, и я снова мог беспрепятственно пребывать в общении с Богом. Об этом я подробно рассказываю, чтобы показать, какими пустячными вещами врагу душ наших удается лишить нас душевного покоя. Да поможет нам Бог быть осторожными даже и в мелочах жизни, тогда и в больших искушениях мы победим. December 18, 1838. Сегодня во время прогулки в нашем маленьком садике мне на память пришел стих. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Евреям 13:8. И пока я думал о неизменной любви великого пастыря, его силе и мудрости, мое сердце преисполнилось славой и благодарностью к великому первосвященнику, к которому мы можем приходить ежедневно во всех своих нуждах. Я обращался за малым и великим, как для души, так и для плоти. Нужды приюта для сирот были великие, и часто я должен был сказать сам себе: «До сего места помог нам Господь, так и не поможет ли Он в дальнейшем?» Да, Он непременно сделает это, потому что Он в любви Своей и вчера, и сегодня вовеки тот же. Несколько минут спустя мне передали письмо, в котором было 200 рублей, и следующие строчки. «Будьте добры и примите эту лепту или на распространение духовной литературы, или для сирот, или на другую отрасль вашей работы». Употребите эти деньги там, где, по вашему мнению, они больше всего нужны. Это не было много, но на нужды настоящего дня вполне хватит. А о насущном хлебе Бог ведь обещал заботиться. Завтрашний день придет со своими нуждами, но и с новыми милостями. Достаточно, что каждый день имеет свои заботы. ...1839 год, 7 сентября. Вот уже несколько дней я провожу среди дорогих друзей Иисуса. Под их кровлей я чувствую себя как дома. Моя комната очень удобная, но не хватает только моего кресла. Я никому об этом не говорил, но сегодня, вернувшись после обеда домой, я нашел то, о чем в тишине мечтал. Меня глубоко тронуло водительство нашего Небесного Отца, что наши малейшие нужды Он не забывает, но посылает нам все, что только во благо нам. ...1939 год, 28 сентября. Будучи в Плимуте, я нашел, что очень хорошо вставать по утрам рано. С тех пор я придерживаюсь этого порядка и не намереваюсь его никогда оставить. На это меня натолкнул один брат, у которого я гостил. Он вставал рано и однажды на утренней молитве пояснял прочитанную главу о жертвах израильтян, указывая, что они могли Богу приносить в жертву только самое хорошее из скота и плодов земли. Это урок нам, чтобы нам для молитвы посвящать лучшие часы дня, утром. Но, будучи слабого здоровья, я думал, что должен дольше поспать. Отдыхал я также после обеда час или полтора. Будучи завален днем многими делами, я уже не находил времени преклонять колени и искать общение с Богом, и стал чувствовать какую-то душевную пустоту и разбитость. Обратив на это внимание, я решил вставать рано и молиться Богу, несмотря на всю свою телесную слабость. Лучшие часы дня мне уже не нравилось проводить в постели, но в общении с Богом, за чтением Его слова и в молитве. По милости Божьей, это изменение я мог привести в исполнение уже на другое утро, и этого я придерживаюсь до сего дня. Итак, у меня для сна остается только 7 часов, и хотя я не обладаю крепким здоровьем и труд мой весьма утомительный, но могу засвидетельствовать, что теперь имею больше жизненной энергии, чем прежде, когда спал больше». ...1 января 1840 год. В полночь, когда мы в молитве встречали Новый год, я получил письмо с деньгами для сирот. Я вспомнил, что приславший эти деньги был многим должен, и что его кредиторы напрасно пытались получить с него долг. Я немедленно вернул его письмо с деньгами, указав, что на распространение Царствия Божия нельзя давать деньги, которые принадлежат другим. Хотя в кассе денег у нас было мало, но тем не менее я не мог принять чужие деньги. В августе 1837 года я послал несколько Библий и 46 книг описания моей работы одному брату в Верхней Канаде. 18 месяцев спустя я узнал, что этот брат моей посылки не получил. Тогда я немедленно написал в Ливерпуль, в корабельную контору, с запросом о судьбе моей посылки. Письмо пришло обратно несколько дней спустя без ответа, так как заведующий конторой, обещавший мне послать эти книги, находился в отъезде. Тогда у меня явилась мысль, послал ли он вообще мою посылку и не присвоил ли он деньги, данные ему на почтовый расход. Все же я успокоился, думая, что Бог сам хранит свое слово и мои отчеты, и что эти книги могут быть благословением и для других, которые иначе не получили бы их. Скоро после этого мне пришлось быть в Ливерпуле. Там один брат сказал, что много людей хотят слышать мою проповедь, так как читали о моей работе. Наведши справки, я узнал, что один брат увидел мои книги в таможне. Он купил их там и распространил. Таким образом, мои отчеты достигли цели. Злые люди помешали им дойти до Канады. Но Бог их с благословением употребил в Англии. Да, сам Бог направил так мои книги для Его славы. год, 8 ноября. В денежной кружке Вифесского молитвенного дома нашли полтинник. На бумажке, где деньги были завернуты, было написано «Иегова Ире», то есть «Господь усмотрит». Эти слова, как живые, звучали в моей душе. Потом я велел выгравировать их алмазом в одном из окон приюта. «Да, Господь все усмотрит, я Ему вверяю все». мая 1844 года. Сегодня меня посетили два человека, назвавшиеся верующими. Они обходили дом за домом, собирая пожертвования на постройку нового молитвенного дома. Немного поговорив с ними, я пытался им доказать, что в делах своих они отрицают свою веру, о которой говорят, и пренебрегают Словом Божьим, прося пожертвования у неверующих, чтобы способствовать делу, которое должно быть только делом веры. Я им сказал, если бы ваш план построить молитвенный дом был от Бога, то вы обратились бы за помощью к Нему, и Он благословил бы его, послав все необходимое. А если Бог этого не сделал бы, то лучше не браться за сбор пожертвований, чем обращаться за помощью к неверующим. Они мне ответили, «Золото и серебро принадлежит Богу, поэтому мы и просим неверующих, чтобы они отдали Божие Богу». Я им ответил, «Именно потому, что золото и серебро принадлежит Богу, дети Божьи не должны были просить помощи у неверных». Пока я так с ними рассуждал, я сам не имел ни гроша в запасе для сирот. Все было израсходовано, и приближался час, когда нечем будет платить. Вдруг приходит почтальон и приносит письмо. Моя беседа с этими людьми осталась без успеха, так мне, по крайней мере, показалось в тот момент, так как они не оставили своей затеи. Вернувшись к себе на квартиру, я познал, как верен Бог — что он щедро наградил веру своего слабого слуги, пока он других призывал повиноваться Слову Божьему и идти путем веры. В письме из Ирландии было два чека по 50 рублей каждый, а в посылке — вязаное покрывало для кресла. В другом письме было еще 10 рублей, а в одной из денежных кружек нашли 15 рублей для сирот. Так верный отец послал мне более 120 рублей в то время, как я пытался этих двоих привести на путь веры. Когда наша дочка стала посещать школу и училась уже больше полугода, я спросил учительницу, сколько нам платить за нее. Ответа мне пришлось ждать долго, хотя учительница нашу девочку учила весьма старательно. Счет она мне прислала только после настоятельного требования, после чего я заплатил. Но несколько дней спустя я получил эту сумму обратно без подписи. Как я позже узнал, то это прислала учительница. Она обучала мою дочь в течение 5 лет без всякой платы. Об этом я рассказал потому, что и в этом вижу руку Божию. Бог положил мне на сердце принять и воспитывать сирот, что я и делал без сопротивления. А добрый отец-сирот за это оплатил мне, дав моей дочке самое лучшее образование, и притом бесплатно. Деньги, чтобы заплатить за обучение, я имел, но Господь хотел показать мне, как Он добр и милостив к Своим детям. В 1847 году, в октябре и ноябре, я довольно продолжительное время был в Аунасе и в Кесвике. В Кесвике мы вместе с женой остановились в одной большой гостинице, в которой жил еще только один господин. Говорят, что он в ночь перед нашим отъездом оттуда застрелился. Мы не слышали выстрела, так как ночью была сильнейшая буря, и из-за шума ничего нельзя было слышать. Несколько дней спустя один брат из Кесвика прислал нам следующее письмо. Кесвик, 25 ноября 1847 года. Дорогой брат Джордж Мюллер, милостивая охрана нашего Отца Небесного оказалась такой величественной, что никто и подумать об этом не мог. Пока вы были в Кесвике, нам угрожала великая опасность, но вы этого не знали. Господину М., который жил вместе с вами в гостинице, пришла страшная мысль, будто бы вы преследуете его, чтобы убить. Он приобрел себе револьвер с намерением убить вас. Револьвер он всегда носил при себе, ожидая подходящего случая. Но Бог милостиво осенил вас перьями своими и защитил от угрожающей опасности». Дьяволу не удалось проникнуть сквозь огненную стену, которой Бог окружает избранных своих. Никто ведь не мог бы преступнику помешать ворваться в вашу квартиру перед отъездом, но Господь охранял вас, удержав несчастного человека от преступления. Наоборот, он 2 раза выстрелил в самого себя, одним выстрелом ранив себя в грудь, а другим — в шею. Но он еще не умер». Теперь он находится в больнице, в смирительной рубашке. Я сам присутствовал, когда его одевали и мыли, и говорил ему о любви Христа, и что Бог хочет спасти его. «Это я знаю», — ответил он. Первый выстрел был в 3, другой — в 7 часов утра. Его комната имела ужасный вид. На полу валялись разные револьверы, окровавленный нож, сабля, бритва и так далее. В другом письме мой друг пишет об этом же событии и славит Бога за чудесную охрану. Он пишет так. «Господин М., этот самоубийца, еще жив. Теперь он страдает наследственной душевной болезнью. Его отец тоже находился в психиатрической больнице. Как теперь выяснено, М. носил при себе нож и револьвер, чтобы убить вас. Как милостиво Господь сохранил вас от встречи с ним! Да будет прославлен Господь! Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе прозвучала шестая передача, составленная по автобиографическому очерку «Джордж Мюллер». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира». И эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Седьмую, заключительную часть этих записей мы с вами будем слушать в нашей следующей передаче. А теперь, как обычно, в конце каждой радиопрограммы я хочу напомнить наш номер телефона для ваших звонков. Это телефон в Портленде, эриакод 503, номер телефона 257-2193.